Всем привет! С вами Ламповый Каздев, подкаст от исследователей для исследователей, где мы обсуждаем вопросы в сфере продуктовых исследований, как все устроено и как с этим жить. Сегодня с вами Андрей и Даша и наши гости, которых мы представим чуть позже. В этом выпуске мы решили затронуть тему количественных и качественных исследований. Говорим об их отличиях, вечном вопросе, как же их поженить и почему так много споров о том, что же все-таки лучше, важнее и мощнее.
Еще очень хочется затронуть тот холиварчик, который возник в чате ResearchOps Community на тему того, что бытует мнение, что с помощью качественных методов не проверяют гипотезы, а только формируют и конкретизируют. Поэтому нам очень хочется на эту тему сегодня поговорить тоже. И представлю наших гостей. Сегодня с нами Алина Ермакова из Сбербанка. И Артур. Артур, расскажи, откуда ты?
Эксмейл, но пока что без спойлеров.
Без спойлеров.
Да.
И Артур без спойлеров. Ну что, давайте начнем с того, что Алина расскажет, что такое количественные исследования. А Артур, что такое качественные, в вашем понимании?
Количественные исследования, по моему мнению, призваны получить ответ на вопрос «кто и сколько?». Они используют генеральную совокупность релевантной выборки, например, для того, чтобы понять доли рынка, либо провести опросы и понять мнение людей, предрасположенность к чему-то. Также для того, чтобы понять, куда пойдут пользователи. Я говорю, например, про первый клик, который мы часто используем, либо парное сравнение также мы делаем количественно. А для того, чтобы определить, какой внешний вид, либо какая формулировка, название, фотография и почему нравится людям больше или меньше. То есть количественники, прежде всего, призваны определить какое-то распределение мнений людей в генеральной совокупности.
Артур, расскажи.
Ты специально, да, меня дала качественно?
Да, конечно, конечно.
Качественные исследования, они же... Исследования, которые выгодно отличаются от количественных, в первую очередь тем, что они отвечают на вопрос «почему?». Инсайты, на мой взгляд, у меня большой опыт именно с количественниками, и довольно небольшой с качественниками. Так вот, инсайты как таковые на практике чаще рождаются из качественников, потому что инсайт заключает в себе не только какой-то факт, но и ответ на вопрос «почему?». И без него он не имеет ценности для бизнеса. Ну, помимо всего прочего, он должен трансформироваться в бизнес-ценность. Вот. Качественники, благодаря тому, что у нас есть возможность итерироваться с респондентом, задавать ему уточняющие вопросы, мы приводим его к тому, что он выдает то, о чем сам бы мог не подумать и не формализовать это в стандартизированной форме с ответом в одно окно, проставлением галочки и так далее. Вот этим прекрасно качественники, к сожалению, там нету понятия выборки как таковой, там нет понятия респондента, ну, их, на самом деле, правильно называть информантами, вот. Там есть коробочки, из которых можно достать кучу важных инсайтов. В том числе есть поисковые исследования, чаще всего качественники, если это поисковые исследования, чаще всего это качественник, да, и на этом этапе можно собирать гипотезы, формулировать их, можно уточнять гипотезы, можно дорабатывать гипотезы для дальнейшей верификации, доводить до ума. Ну, конечно же, в качественниках приходится какими-то предпосылками на какую-то тематику, какую-то аудиторию изучить, специально, ну, есть какая-то бизнес-цель, для чего это делается. Но так или иначе, конечная гипотеза формулируется уже по итогам качественника.
Артур, а как же говорят, что там 5 человек в UI-исследовании расскажут 75% твоих недостатков, или о том, что в количественнике достаточно там 30 человек, чтобы понять в целом верность твоей гипотезы?
Ну, начнем с первого. Вообще в тестировании интерфейса, допустим, да, очень важную роль играет то, встречается ли проблема или нет. То есть, если она встречается принципиально, и даже уже на 5 людях, она суперкритичная. Поэтому тут не вопрос, у какого количества она встречается. Если эта проблема критичная, наверное, ее точно нужно фиксить. Да, второй поинт.
А давай сейчас отвлечемся. Да. Алина, у тебя есть какое-то замечание по поводу высказывания?
Ну да, во-первых, мне интересно, если нет понятия респондент, да, о чем говорилось выше, и нету выборки, то как вообще люди попадают на тестирование, по твоему мнению, откуда они берутся, что это за люди такие тогда?
Ну, как бы целевые группы набираются по определенным критериям, но это не выборка, выборка, потому что это, ну, традиционно понимаю. Я, может быть, сейчас должен достать учебник, стряхнуть с него пыль, но просто, вот, да, так сложилось.
Просто термин такой, понятно, да. Хорошо. По поводу критичности и встречаемости, на самом деле, именно потому что качественные исследования не заточены под там, распределение, так скажем, да, и обращение с количеством, с процентами и так далее. Это, кстати, очень частая ошибка. Такое тестирование, если мне исследователь говорит, что я провел юзабилити тестирование, 80% людей там не смогли пройти, о, все, это значит, человек не знает азов, потому что, конечно, никаких процентов не существует. Существуют люди. Так вот, даже если ошибка встретилась у одного из восьми, это не значит, что мы не должны обращать на нее внимание. То есть неважно, 5 или 1, да, а тут важна критичность ошибки. Так вот, критичность не определяется из встречаемости. Она определяется из двух факторов, ну, опять же, как мы ее меряем, из влияния на пользователя и влияния на бизнес. У нас есть там некая метрика внутри, как мы считаем, это по бальной системе, грубо говоря. Так вот, чем больше обламывается пользователь и чем больше страдает бизнес, тем критичнее проблема. Соответственно, неважно, у скольких пользователей она встретилась, да, главное, что как мы ее оценили с точки зрения критичности.
А как тогда понять, насколько сильно обламывается пользователь и насколько сильно обламывается бизнес?
Ну вот у нас в нашей как раз методичке для исследователей это описано. То есть, грубо говоря, низкая критичность, если ошибка произошла не в целевом сценарии, в сценарии, который не генерит данные, прибыли, который не влияет напрямую на эффективность тех процессов, которые в прототипе заложены. Ну, например, человек отвлекся на логотип, на какую-нибудь не ту формулировку, но эта ошибка не повлияла еще раз с точки зрения, да, всего процесса на то, что человек вообще пошел не туда, например. Там средняя критичность, если она уже происходит в одной из таких основополагающих операций. Мы перед исследованием как раз пишем вот эти вот core-фичи, которые являются главными и основополагающими продукта, да, или там приложения какого-то. Так вот, если в одной из этих вот уже штук произошла ошибка, это уже серьезнее, и, конечно, мы смотрим на последствия какого свойства. Ну и понятно, что если это будет блокирующий фактор, человек вообще не понимает, как пройти дальше, или он вообще, ну, например, не туда перевел деньги, или не знает, что делать, и говорит, я сейчас здесь уже буду звонить в центр, соответственно, это прям совсем critical. С бизнесом то же самое, да, там человек просто немножко протупил, запутался, дошел до конца, это там низкая или средняя критичность. Если человек, опять же, сделал неправильную операцию, начал звонить, говорит, что все, я вообще закрываю приложение и отказываюсь от продукта, то, конечно, это высокая критичность, поэтому в отчете у нас добавлена такая тема, как раз последствия. Потому что когда, знаешь, там приходишь и говоришь, ну вот, 3 критичных ошибок найдено. Ну и люди такие, ну ок, 3, так 3. Когда ты, как исследователь, показываешь, какие последствия прописываешь прям в отчете есть, как то отказ от продукта, да, нагрузка на колл-центр, это очень как финансово такой, да, серьезный показатель, то, что дорого очень стоит КЦ. И прочие вещи, там вот пользователи заблуждения, отказ от функционала, то люди уже начинают по-другому к этому относиться.
А если к вам пришел, ну, реально какой-то неадекват, и вот он нашел какую-то ошибку, и только он в нее заткнулся, вы все равно с ней работаете?
На это существует профессионализм как раз исследователя, который может определить, кто перед ним сидит, и с помощью, в том числе, знаний психологии и прочих вещей, понять, не врет ли он, не дает ли он социально желательный ответ. И опять же, как вот, да, сказали выше, круто, что можно уточнить какие-то вопросы, в отличие от количественника. А значит, что если человек прямо сейчас высказывает какое-то мнение, мне это не нравится, там не понимаю, то можно его дальше раскрутить и понять, что лежит в основе. И в основе может лежать его конкретная ситуация, которая произошла месяц назад, не знаю, в отделении Сбербанка, где на него наорали, и теперь он считает, что все продукты ужасны, да, это один кейс. Другой у него был прям опыт, где он пострадал, он может про него рассказать, почему наказчики говорят, рассказывайте истории, да, спрашивайте истории. И тогда ты можешь объективно понять, что да, факт был, была проблема, и нужно даже одного послушать.
Ну, то есть, получается, извиняюсь за тавтологию, качественное исследование, получается, очень сильно зависит от навыков и опыта исследователя.
Да, но здесь, конечно же, и в количественниках абсолютно то же самое, даже больше. То есть если в качественниках ты, опять же, можешь накидать вопрос какой-то, да, понять, что ты немножко неправильно его задать, ну и переспросить или дополнить его, в количественниках безумная ответственность лежит на то, как ты сформулировал, потому что ты это отправляешь куда-то, да, там на панель, и от того, как человек это прочитает, будет зависеть релевантность и вообще погрешность как бы результатов. Я права же?
Да, но хорошие, правильные количественники еще делают пилотаж анкет.
Угу.
То есть они дают своим друзьям-коллегам анкету пройти, и это как-то, это на самом деле интервью, которое не заточено просто под то, чтобы человек ответил при тебе, а это именно в такое интервью, тестирование, как бы, это UX-анкеты непосредственные, да, где человек помимо отвечания высказывает свой фидбэк по поводу того, что ему понятно, что ему непонятно.
Прикольно.
Давайте тогда я вброшу, так скажем, камень в наш спокойный огород. Вот было высказывание в чате, что качественными методами можно только конкретизировать или сформулировать гипотезы, но данных для их проверки будет недостаточно, что для этого используют только количественные методы. И мне вот очень хочется, чтобы вы на эту тему высказались. Она прям очень животрепещущая, которая в чате, в принципе, поругала, ну так можно сказать, количественников и качественников.
Мне кажется, основная проблема чата заключается в том, что у всех свое представление, что такое гипотеза.
Давайте.
Абсолютно правильно, да. То есть, мне кажется, в терминах вообще всегда все проблемы, да, и как на слово исследование, UX, не знаю, agile, существует куча определений, вот здесь то же самое. И мне кажется, что мы в итоге, наверное, все правильно все понимаем, но это вопрос просто формулировок. Короче, гипотеза — это, естественно, предположение о действиях пользователя, и оно может быть как в количественниках, так и в качественниках. Собственно, как у нас формируются гипотезы на любое качественное исследование? Во-первых, это обязательная, неотъемлемая часть любого UX-тестирования, интервью, глубинок наблюдения, опросов и всего, что связано с качественными исследованиями. Команда, когда к нам приходит, она обязана уже даже прийти со списком неких гипотез. На самом деле это очень полезно, потому что это воспитывает команду предполагать и вообще думать о том, как человек настоящий, да, будет проходить тот сценарий, который они заложили. Неважно, что это, бизнес-процесс или конкретные кнопки и функции. Соответственно, они пишут гипотезы. В случае, например, классического юзабилити-тестирования, где есть интерфейс, есть гипотеза. Пользователь зайдет на этот раздел и поймет, что такое диверсификация. Пользователь поймет, что для того, чтобы подтвердить данную операцию, ему нужно отправить ответ на смс с кодом из, не знаю, ссылки, например, да? То есть, по сути, в гипотезу закладываются все те функции, названия, логические переходы, кнопки и так далее, которые расположены в прототипе. И когда дизайнер, естественно, прототипирует процесс, он предполагает, что человек пойдет по некому флоу. Можно даже создать CGM-гипотезу. Например, да, пользователь поймет, как ему посмотреть свои штрафы. Пользователь поймет, что он, для того, чтобы оплатить штраф, ему нужно перейти вот конкретно по этой кнопке. Да. Пользователь поймет, что после того, как он оплатил, он получит уведомление о том, что штраф погашен. Это очень конкретные гипотезы, и их вполне можно проверить на UX-тесте, когда ты даешь определенные задания и смотришь, галочка, да, понял, не понял, нажал, не нажал.
Ну и все-таки, если мы хотим проверить гипотезу, как мы это будем делать качественно? Вот в чатике был пример про, не знаю, можно это вслух произносить?
Ну, мне кажется, без имен, кто писал, произносить можно все.
Был бренд Бледина.
Нельзя.
Ну, вы запикаете, если что. И говорилось, утверждалось, что если хоть кто-то говорит о том, что такой бренд не должен существовать вообще, он вызывает негативные коннотации, то это уже достаточно подтверждающая информация для того, чтобы на качественнике сделать вывод. Тут сложно поспорить, да, это та же самая история, как и с критическими проблемами на UX, да. Если проблема существует, наверное, она, ну, как бы она не масштабировалась, ее все равно нужно фиксить. А вопрос только в том, как мы формируем эту гипотезу. Формируем ли мы ее так, что нет ли ни одного человека, которому не понравилась эта марка, да, или там ни у кого бы не возникло этих проблем, ну тогда, наверное, можно такую гипотезу проверять. Но чаще всего исследования предполагают, что ты тестируешь разные концепции, разные названия марок, например, да, да, тех же. И там как бы непонятно, там, да, сколько-то сказало, что там из 10 человек, что вот это больше нравится, сколько вот это больше нравится, одного такие ассоциации, у другого другие.
Подожди, а как вообще на качественнике можно проверить название? Это неправильно.
Ну, на качественнике можно проверять, на качественнике можно доставать ассоциации с этим названием,
да,
а потом его тестировать. Но тут речь про то, что какую гипотезу мы здесь проверяем. Если эта гипотеза нет ни одного человека, то если мы ни одного человека на качественнике не отловили такого, то мы ничего не можем сказать. Потому что у нас как бы, ну, мы не попали просто пальцем в небо. А если у нас один человек, наверное, что-то можем. Но это на самом деле очень сильно ограничивает способность проверять гипотезы на качественниках. Может быть, есть какие-то другие примеры, о которых я не знаю. У меня есть такой пример из жизни. Ко мне приходит продукт и говорит, у нас было два качественника с одними и теми же целевыми респондентами, информантами они же. Вот. И они получили разные выводы, диаметрально противоположные, на одном и том же. И поэтому я хочу провести опрос. Я говорю, ну, а если бы не было такого прецедента, ты, наверное, не пришел бы ко мне с опросом. Ну, наверное, да. Вот, все-таки, вот речь про подтверждение гипотез, да, когда есть какие делаются какие-то выводы, и дальше это никуда не уходит, дальше это не подтверждается, и менеджер успокаивается на этом, да. Мы ему говорим, окей, ты гипотезу подтвердил, а люди ведут себя таким-то образом. Вот здесь, мне кажется, заключается большая ошибка, и мне интересно послушать, как, собственно, со стороны качественников это выглядит, и почему есть такое мнение, что гипотезы можно подтвердить. Ну, за исключением маргинальных случаев, когда это X-тестирование там, или какой-то вот экстремальный критический случай.
У меня есть просто кейс на этот счет. Вот мне просто кажется, что когда приходит продакт, у него вот два отчета диаметрально противоположные. Возможно, один из них просто был сделан плохо, потому что у меня был кейс, там я работала в компании А, и была компания конкурент Б, ну, типа, вообще с таким же продуктом. И вот у нас была гипотеза, и мы ее происследовали и опровергли. А там ребята провели КАЗДЭФ, как они сказали, и эту гипотезу подтвердили, и просто как бы это сделали, этот функционал, инвестировали деньги, и он как бы не был востребованным, и им никто не пользовался. Но поскольку как бы я проводила это исследование, я реально не понимаю, как они могли ее подтвердить, потому что люди раскалывались очень быстро в тему того, что для них это не важно. Поэтому как бы здесь, мне кажется, правильным был поинт то, что экспертиза исследователя может быть типа важнее на качественниках, потому что можно прям сделать, ну, как бы супер нерелевантные выводы. Вот у меня был просто такой опыт. И...
Да, но ведь там же делали в течение 2 недель одни и те же люди, буквально подряд.
Mm-hmm.
Речь про то, что меня ничуть не удивляет, что там могут получиться диаметрально противоположные, например, по 10 человек, да, две серии интервью, ничуть не удивляет, что могут получиться противоположные результаты. Это просто, ну, это нормально. Даже более того, это здорово, что на качественнике получаются разные результаты. Это значит, что мы разнообразили выборку свою, да, будем тогда говорить, раз уж мы в единой терминологии, мы будем, пусть назовем это выборкой, да, но вот мы, качественник обычно строится по какому принципу? Как можно более разношерстных в рамках целевой группы, да, набрать, чтобы выделить вот это мясо, контраст подчеркнуть, вот, но там как бы вроде бы проекция этих квот была одинаковая от одной другой группы, но как бы статистически это вполне вероятно. Я это могу допустить, чтобы разные люди пришли.
На этот случай у меня тоже есть кейс. Предположим, есть компания А и компания Б. Компании занимаются одним и тем же. И одна крупная известная компания для обеих этих компаний сделала отчеты количественные. И они были с противоположными, не диаметрально противоположными результатами, но очень разными. То есть, ну, можно ли сказать то, что в количественниках такого вообще не бывает, то, что ты там сделал 2, и вот никогда не может быть такого, что результаты будут с отклонением?
Ну, там очень большую роль играет выборка. То есть уметь правильно подобрать выборку и реализовать, это просто, ну, на 100% определяет, какие выводы получишь. Это безусловно так.
Ну, а в качественнике же тоже очень сильно влияет выборка. Если ты вот как раз возвращаясь к твоему кейсу, ты говоришь, очень похожие группы, но просто насколько было это узкое деление, типа, может быть, это похожие группы, типа, там, пользователи одноклассников. И вот мы взяли там, типа, несколько людей, пользователи одноклассников. Но это же очень широкая группа, и, понятное дело, ты можешь в ней получить диаметрально противоположные мнения.
Ну вот я приведу пример. Допустим, мы в почте Mail.ru проводили много очень исследований на пользователях своих же. Такая большая-большая панель опросная. Вот. И мы также можем понять, кто, в принципе, отвечает на эти опросы, ну, на уровне совокупном таком, да, кто реагирует на эти письма в среднем, кто чаще, кто реже. И там совершенно очевидно, что на опросы это отвечает суперлояльная и активная аудитория. И если ты не понимаешь, кого ты опрашиваешь, да, ты не изучаешь основания выборки, которую ты собрал, ты не можешь нормальных выводов сделать. Но зная эту оговорку, да, как бы хорошо бы, конечно, пользователь-то попрашивает все равно. Нельзя на них забивать просто потому, что выборка неправильная, ничего не показывает. С осознанием того, что ты опрашиваешь только лояльную аудиторию, ты можешь внутри этой аудитории изучать, что взаимосвязи. То есть, как бы любой опрос, на самом деле, это большой АБ-тест мнений. Можно изучать корреляции и различия внутри этой совокупности. Какие факторы, да, какие разделяющие переменные влияют на то или иное мнение, поведение. И это можно статистически в рамках этой, пусть и смещенной группы, да, просто только мы поняли, что она смещенная, мы зафиксировали, что это лояльная аудитория. Дальше мы можем проверять статистические гипотезы. Конечно, там правильно было сказано в чатике, что выборки бывают не случайные. Я по секрету скажу, что ни одна выборка не бывает случайной, опросной. Выборка бывает случайной только в АБ-тестах. Все остальные выборки не случайные.
Случайности не случайные.
Вот. У меня, кстати, наверное, есть ответ, почему многие используют только качественные методы. Первое, это, наверное, мне кажется, экономия ресурсов. Во-вторых, иногда количественными методами что-то проверить очень сложно и затратно. Опять же, мы возвращаемся к экономии ресурсов. То есть, по моему опыту, я часто там реализовывал некие фичи, опираясь только на качественные исследования. Но это было как бы не 10 человек, не 5 человек, это было 30 человек, например. То есть, я, например, искал потребность у людей при реализации некой фичи на кредитную карту.
И ты ее нашел?
Я ее нашел, да. Я делал MVP предпродажи на качественном исследовании. Проверить это на количественном, это было бы очень сложно, то есть по ресурсам практически равносильно тому, что я реализую эту фичу. То есть я просто реализовал эту фичу, увидел, что у меня там типа нормальный рост продаж.
А как ты понял, что ты ее нашел? Вот где точка отсечения? Вот я нашел потребность.
Я искал у людей, их расспрашивал, как они сейчас пользуются картой, какие возникают у них потребности, и потом, соответственно, продавал им в конце разговора, продавал им мою фичу. То есть именно сейчас. Вот.
Ну а какой критерий? 30 из 30 сказали, что им это очень нужно.
Нет, ну там, конечно, не такой был процент.
Ну, а как?
Ну, гипотеза была, что такая услуга на карте вообще никому не нужна. Соответственно, эту гипотезу я развеял, но...
Гипотеза, что кому-то нужна, что есть не нулевая вероятность, что кто-то ее купит.
Ну, можно сказать и так.
Ну, тогда у меня нет вопросов. Но мы же чаще всего хотим потенциал потребности, да, допустим, в опросах много-много фичей спрашиваем, да, и, допустим, ну, продукт приходит, говорит, вот там надо оценить потенциал этой фичи. Но на самом деле мы ее можем померить только относительно других фичей, потому что люди склонны завышать свою готовность пользоваться, да, мы не можем опросить, кого 20% готовы воспользоваться. Мы не можем это перевести в миллионы людей, да, нам это нужно с чем-то сравнивать в относительных величинах. Мы берем другие фичи и с ними сравниваем. Вот здесь вот как это вообще можно сравнить, как понять, что человек в этом заинтересован, и главное проверить это статистически, как это можно. Вот где-то 15 человек, 20 человек должны сказать, что им это нравится, 10, либо хотя бы один. Ведь один это может быть очень мало для того, чтобы признать эту потребность актуальной.
Ну, мне кажется, как вначале говорила Алина, когда мы на количественных исследованиях начинаем вводить процентовки, то это абсолютно неверное уже трактование самого исследования.
Но тогда получается, что мы кроме вот этой булевой вероятности не можем ничего. Принципиально есть такие люди, встречаются, или принципиально нет. И так получается, что мы можем расширять количество наблюдений, пока мы не найдем человека, которому это понравится.
Я, ну, ты же для себя все равно ставишь какую-то отметку. Примерно количество, да.
То есть, на основании чего ты ставишь для себя такую отметку?
Своего опыта.
Угу. То есть просто принципиальное отличие. На самом деле любую потребность можно кому-то... Найдется всегда человек, да?
Ну, один, да, допустим, купит. Два.
Вопрос только, как долго ты ищешь его.
Да, люди покупали спиннеры, у них даже не было потребности. Тут вообще в другом.
И в этой группе людей у тебя попал такой человек, а в следующий не попадет. А в третий у тебя будет 10 таких человек.
Я абсолютно с этим согласна, поэтому никогда в жизни мы не исследуем на качественном исследовании предрасположенность людей к покупке. Это крайне неверно, по моему мнению, именно потому что вот сейчас аргументы абсолютно все в эту пользу прозвучали. Нельзя действительно выбрать каких-то 30 человек и сказать, ну ладно, если 15 окнули, значит я могу это запустить. Вообще так нельзя делать. Такие вещи, как готовность купить что-то, готовность выйти на новый сегмент, готовность определенное количество денег отдать. Ты тоже не можешь провести 30 интервью и сказать, ну они сказали 20 тысяч, запускаем. Нельзя так делать. Это все количественные методы.
Но очень желанно сделать это качественно, потому что очень дорого все вот это
откуда
проверять
количественно. Откуда вообще это? Качественники намного дороже стоят, чем количественники. Откуда вообще мысли, что это дорого?
Почему качественники стоят дороже?
Потому что количество денег, которое тратишь на агентство...
А я не пользуюсь агентствами.
Нет, вы сказали... Причем если ты конкретно? Вы сказали все, ввиду... что вообще количественники... Вы тут все трое это говорите. Откуда эта информация?
Ну вот пример из практики. Я делала расчет... conjoint анализ, поправьте меня, если я не права, это очень сложный какой-то статистический инструмент, который используется для того, чтобы валидировать стоимость продукта. И там реально миллион.
Ну, дело в том, что качественник можно своими силами провести.
Ну, то такую есть, штуку ты сам...
Человек упоришься, ну, проведешь. В количественнике просто часто, если у тебя нет своей аудитории большой, на которую ты что-то можешь попросить, ты вынужден платить за рекрут в панель. А панель, ну, там, ну, 200, 300, 400 рублей, может быть, если узкая целевая группа за человека. То есть, если так, тебе нужна выборка там 300, от 300 человек, допустим, да? Но это, в принципе, недешево. Ну, наверное, можно 30 человек качественно дешевле сделать.
Ну, да. Ну, вот та вот история с конжойтом, там выборка была типа 1000, ну, там 900 человек или 1000, я не помню. Там еще сложность была в том, что как бы сам движок, ну, как бы ты его типа на сервидизм и такой опросник не сделаешь. То есть, как бы он реально, это сложная модель, не знаю. Математическая, видимо.
Все там давно изучено, стандартизировано, работает по шаблончику. Просто это люди дерут за это, потому что ты не можешь. Порог входа высокий, и тебе нужно что-то, какие-то усилия на изучение потратить, на самом деле.
Ну, это какой-то особый случай, а так, если говорить, то качественник прийти намного проще.
Ребят, давайте честно, если вы работаете фрилансером и делаете это раз в месяц, конечно, это очень легко. Если мы говорим про нормальные большие лаборатории, в которых и ты, и я, между прочим, да, работали и работаем, что Mail, что Сбер, это огромная компания, даже Давид, это все наши друзья из Яндекса и так далее. Потоковые исследования, когда у тебя каждый день по 10 человек, у тебя 20 исследователей, вы все фигачите качественники, вы, простите, их будете каждый день в Фейсбуке находить? Это неправда.
Ну, опять же, есть куча методов, когда ты можешь общаться со своими клиентами. Просто, как бы, больших...
про эти методы.
Ну, в смысле, ты можешь позвонить клиентам,
да
договориться,
что ты?
Да.
Мы не можем звонить
клиентам. Это, как бы, ваше ограничение. Большинство компаний могут звонить своим клиентам и могут общаться со своими клиентами.
Это очень затратно. То есть, прикинь, ты платишь исследователю, который звонит 100, из них 99 тебя пошлют. То есть, это вообще безумно затратно.
Это не безумно затратно. Во-первых, не исследователи. Во-вторых, есть более дешевая рабочая сила, которая может назначать интервью.
Это сложно организовать.
Это организовать сложнее, да, нежели там...
Конечно, агентству заплатить кучу бабла и отдать агентству, это намного проще. Но я говорю, что провести исследование и качественное, даже, наверное, количественное исследование, ты можешь сделать эту рассылку по своим клиентам, и это будет тебе стоить или смски, или e-mail. И это тоже копейки, на самом деле. Просто в больших компаниях почему-то есть какой-то костыль, когда они не могут нормально общаться со своими клиентами и почему-то ищут своих клиентов через агентство, при этом получая какую-то огромную накрутку.
Ну вот это не костыль, ты не можешь личные данные выгружать, а за это посадят, все очень просто.
Нет, тебя за это не посадят.
Ну где-то вообще как бы на это не так важно, но рассылать опросы на свою аудиторию, ну просто мы в ЦИАНе так этим баловались, Блин, мы же им шлем постоянно рассылки, да. И тут мы им еще шлем эти опросы, и нам маркетинг, ну, прям запретил, сказал, ребят, ну, вы как бы остановитесь, как бы мы не можем постоянно по вашему первому желанию кидать опросы, потому что люди устают. И в этом ключе очень крутой инструмент, как мне кажется, это вот сбор активного фидбэка, когда... Ну, тут Зана есть такая штука, например, на сайте, да? Там всплывает такая маленькая, незаметненькая штучка, но она всплывает именно в тот момент, когда мы знаем, что человек потенциально столкнется с проблемой, и она как бы, ну, ему как бы встраивается в его путь.
У нас тоже есть такое, мы сейчас, когда делали большой редизайн интернет-банка, веб-версии впервые, там, спустя 7 лет, мы заложили баннеры в тех местах, где заканчиваются процессы, потому что, естественно, нам нужно на больших каких-то цифрах посмотреть именно удовлетворенность. То есть не просто конверсию, а именно удовлетворенность, и мы там задавали определенные вопросы. Я просто что хотела этой темой, да, как бы сделать немножко фокус там для тех ребят, которые нас слушают, что утверждать голословно, что что-то дешевле, что-то дороже, прям вот точно давайте не будем. Все зависит от компании, от продукта, от условий, от того, сколько у тебя параллельно задач и так далее. Мне кажется, это было важно просто проговорить.
Да. Давайте я задам последний вопрос.
Давай.
Чем отличается бизнес-гипотеза от академической?
Новая идея вообще.
Чего ты несёшь ты даже?
Ты сейчас это нагуглила где-то?
Это из чатика, это из чатика.
Значит, там написалось?
Это вбросы. Это вбросы.
Не, ну есть статистическая гипотеза. А есть гипотеза человеческая, что вот я думаю, что это залетит. Да, но в любом случае, когда к тебе приходит заказчику, он говорит, вот полыхает этой гипотезой, но ты ее декомпозируешь, ты из нее делаешь, как бы составляешь цель исследования, что ты хочешь, какую бизнес-гипотезу ты хочешь вообще изучать, да, что тебе нужно сделать этим мыслям задачи дальше из цели, и гипотезы уже исследовательские. Это может совсем, как бы, не всегда это вообще равнозначной истории, да, чтобы проверить вот эту вот жизнеспособность проекта, тебе нужно проверить это и это. И подтвердить или опровергнуть. В конечном счете у тебя на стыке этих гипотез рождается ответ на вопрос, но это уже даже на самом деле не задача исследования часто бывает, это уже задача лица, принимающего решение, потому что исследование само по себе это лишь инструмент, дающий чуть больше определенности ЛПЛ. Да, мы не можем бизнес-решение опрувить на основании одного исследования только.
Даже 20 не можем. И, кстати, это тоже больная тема. Часто неопытные продукты любят перекладывать ответственность на исследование. Поэтому у меня даже на Confluence появился отдельный пункт, когда не надо проводить исследования. И вот из серии «Спросите у 10 людей или у 100, будут ли они покупать мой продукт, это, чувак, ты вообще должен решать, или а как его назвать у нас еще было, почему люди должны это решать, им же плевать, им, по сути, надо свою потребность закрыть, да, давайте честно». Но это такие вот похожие вещи, вот эти вот как раз бизнес-гипотезы, которые лежат, конечно, на плечах, даже не только ЛПР, а всей вообще, на самом деле, команды, да, там, в зависимости от того, кто что драйвит, дизайн там дривен или нет. И это очень важно тоже понимать. Действительно, я тоже всегда говорю, что исследования дают данные для рассуждения. Очень есть определенная аллергия у некоторых моих коллег о том, что они считают, что если мы провели исследование, то значит мы сделаем, как люди сказали. Это тоже стоит проговорить, да, что исследования — это данные. Какие решения принимать? Мы можем вообще не слушать пользователей, если мы делаем кардинально новый продукт, и текущий опыт устарел, и мы хотим его ломать нарочно. Просто когда у тебя есть данные, ты хотя бы понимаешь, относительно чего, да, вот относительность тоже важная, говорили выше об этом, относительно чего, в общем, мы будем это ломать. Поэтому это просто понимать, что, где, почему и как, да. Все, что дальше, это только ответственность команды.
Ну, по поводу, конечно, сколько будет стоить, это понятно, и не всегда стоит проводить исследования, но разве количественные исследования не отвечают на максимальный вопрос, типа, как это сделать? Ну, то есть они же, получается, раскрывают, подтверждают мою гипотезу там, на 100 значимых результатах, типа, значит, по-любому это так. Понятное дело, если был некорректно поставлен вопрос с самого начала, то это не так, но если было все сделано корректно и проведено количественное исследование, разве я не могу быть уверен, что значит надо делать так?
На 95% можешь сказать, что А лучше Б.
Я другое скажу. 95%. Мы не спрашиваем людей как, это тоже очень важно. Мы получаем знания. То есть люди, например, 90% нашей аудитории платят один раз в месяц за квартиру. А еще у всех кредиты на 20 тысяч. Вот ты, используя эту информацию, можешь придумать 21, 18, 95 разных решений. И это будет твоя абсолютная ответственность. И все инсайты, которые мы получаем из количественных скачников, дают нам лишь почву для следующего этапа, как дизайн мышления и генерация идей. Какие-то будут идеи, абсолютно зависит от команды, от творчества, от ограничений и прочих вещей.
Ну тогда, если, получается, количественники тоже нам дают только инсайты, почему нельзя ограничиться качественниками?
А ну потому что это как половина рецепта получить, в смысле? Ну то есть мы же ничего не противопоставляем, мы с этого начали. Здесь ты узнаешь почему и подтверждаешь гипотезу, которая относится к почему, а здесь, да, там сколько, как, распределение и так далее. Это, ну, по-моему, это как типа одна нога, одна рука, часть таблетки, ну, короче, какая-то такая история.
То есть по отдельности они не могут функционировать?
Могут, все зависит от задачи, от проекта и от прочих вещей. И главное, кстати, все зависит от гипотезы. Вот давайте вообще этим и закончим. То есть если гипотеза, да, например, основывается на теме «почему», да, то есть мы хотим выяснить, да, там, почему те или иные люди, например, мы посмотрели статистику и увидели, что на третьем шаге проваливаются. Мы позвали потенциальных этих, точнее, уже реальных пользователей, и через наблюдение выяснили, что, оказывается, они натыкаются на какую-нибудь сложную форму заполнения. Вот тебе, пожалуйста. Поэтому вообще, а еще все зависит, кстати, от этапа, кстати, не знаю, ты со мной согласен или нет, на котором мы находимся. То есть мы как своим ребятам рассказываем на работе. Например, если ты в начале проекта, где тебе нужно там прокопать тему, да, получить глубинки, взял какие-нибудь анализ рынка обязательно, пошел глубинки провел. Потом сделал первый прототип, провел изобилити тестирование. Потом сделал что-то еще, не знаю, кано, например, да, тебе нужно выбрать, какой функционал именно в этот релиз сделать. Провел количественник. То есть на самом деле все зависит и от этапа продукта, и от задачи, которая стоит.
Да, потому что есть такая воронка от полной неопределенности к большей определенности растет точность. И растут накопленные затраты на этот проект. То есть чем дальше мы инвестируем в разработку, тем больше у нас риск в деньгах выраженный, и тем, соответственно, больше нам нужно быть уверенными, тем более точные инструменты нам нужны.
Да, 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 согласна, кстати, да.
Нужен ли количественник в любую UX-команду?
В UX-команду?
Я считаю, что это одна из базовых компетенций, она у нас матрица компетенций, прописанных в хардскиллах.
Очень часто вот этот путь, да, его посередине где-то лежат опросы, и люди скатываются либо вот в одну часть, либо в другую, либо АБ-тесты, либо качественники делают. Я долго думал, почему так, и мне кажется, что, во-первых, ну, то есть опросы, на самом деле, они взяли на себя все отрицательные свойства восприятия этого метода, поясню. А люди, которые любят качественники, им важна вот эта фактура, посмотреть человека вживую, восхититься, впечатлиться. И это гораздо более понятная история. Ну, понятно, что это ошибка восприятия такая, да, но и для многих продуктов это очень важно. А есть другой лагерь, это вот статистика, которая там не беспощадная, и только АБ-тесты, ваши люди врут. То есть, на самом деле, люди, которые говорят, что люди врут, они могут любым исследованиям не верить. Да, качественники они могут не делать, но опросы попадают и под тот огонь, и под этот огонь попадают, по сути. Вот, потому что и третий вариант, что действительно, конечно, они бывают дороже. Ну, на моей практике то, что мы делали, если делать своими силами, а мы все делаем своими силами, как правило, без агентств. Мы только в одном случае мы платим за панель полляма, а в другом случае делают наши UX-ы. Это нижняя граница. Но это только поле.
Короче, отвечая на твой вопрос, опять же, это как спрашивать, нужен ли дизайнер в каждой команде. Наверное, нужен, наверное, нет. Наверное, знаешь, когда же тебе отвечу? Мы тут рассуждали на днях про будущее исследований, и это, наверное, вот часть будет как раз вот то, что ты спросила. Короче, я считаю, что вообще все профессии, там, дизайнерские, продакшнские, исследовательские, они придут к модели T-shape. Когда нету исследователь, UX-ер, который делает интервью, делает, а опросы не делает. Это же очень сильно тормозит команду. Есть задачи, есть потребности. У каждой компании они свои. Соответственно, ну, например, у меня в команде исследователи делают вообще все методы, которые есть на рынке. Это, ну, таких надо собирать, обучать по жемчужинам, они действительно там дорого стоят, но зато любая задача, которая приходит, естественно, будет решена, потому что продукт не должен сам выбирать метод. Он приходит, говорит, мне нужно, да, получить эти ответы. Ты сам, естественно, должен решить, какие методы использовать. И в дальнейшем, мне кажется, что если будут какие-то направления, например, у нас есть продуктовые направления, там, розничный бизнес, корпоративный, в нем нужны разные исследователи. Где-то нужны больше фасилитаторы, где-то конкретные юзабилисты, которые даже проектировать, да, могут, где-то офигенные статисты, которые прям могут все эти корреляции считать, где-то бигдата и так далее. И мне кажется, что можно набирать, вот как, знаешь, нанизывать вот эти микро скиллы для того, чтобы подбирать себе специалиста с рынка, именно того, который тебе нужен в команду. Поэтому, опять же, наверное, не стоит прям грубо говорить, что надо, что не надо. Все зависит от того, куда мы идем и что нужно именно этой конкретной команде.
Ну, смотрите, мы пришли, мне кажется, к такому полному пониманию. Не поругались. Конечно, было бы, может быть, веселее, если бы вы поругались, но...
Сейчас закончим, мы...
Как оно и предполагалось, речь о терминологии, потому что я понял, что мне нечего опасаться. Вот, у нас разные представления о том, что такое гипотеза, в принципе, и...
Короче, гипотезу...
В рыданство мы не будем впадать.
Да. Короче, гипотезу можно проверить как качественно, так и количественно. В зависимости, конечно, от того, какая гипотеза, да. В зависимости от того, какая гипотеза.
Ну, я, если бы было время, я бы еще продолжил, конечно, дискутировать. Да
хватит нудить, все нормально, короче, все можно проверять, ребят.
Алина, Артур, спасибо вам, что вы пришли, было очень интересно, я думаю, нашим слушателям очень понравится этот выпуск.
Спасибо.
Спасибо большое.
С вами был подкаст «Ламповый Каздев», слушайте нас в приложениях Apple и Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и во многих других.